Labas vakaras, ponios ir ponai, tema naša savodnišnė lekcija – Bežastvinė spravybliuvist. Unikalne praročiaskai vidinė apakidanė iš Hinoj Bežastvinova храma v Jerusalime į būdušim razrušenį gorodą. 9 glava knygi proroka Jehezkelė. «И возвал в уши мои голос великий, сказав, «Приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей». И вот шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого орудие разрушения в руке его. И один меж ними, одетый в лен и чернильница, писца у него, и пришли и стали у медного жертвенника. И слава Бога Израиля поднялась с крува, над которым она была к порогу дома». Этот стих означает, что божественная шхина покинула Крувим и поднялась к выходу из храма. Пророк видит небесные процессы покидания божественного присутствия Иерусалима. «И призвал он мужа, одетого в лен, у которого чернильница писца у чресел, и сказал ему: Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих и вопящих о всех гнусностях, совершающихся в нем». Речь идет о знаке, который спасет их от гибели, когда будет катастрофа в Иерусалиме. «А тем сказал так, чтобы слышал я», то есть уничтожителем, «пройдите по городу вслед за ним и поражайте, да не сжалится око ваше и не щадите, старика, юношу, деву, младенцев и женщин убивайте в истреблении, но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь, и от святилища моего начните». То есть те люди, которые имели знак божественного спасения, свидетельствующий о их праведности, должны были быть спасены от гибели и уничтожения, а остальные получить свое наказание. «И начали они с тех старейшин, что перед домом». Однако уничтожители начали уничтожение с тех старейшин перед домом, которые отмечены божественным знаком своей праведности. То есть первыми погибали праведники, о которых сказал Всевышний, чтобы их пощадили уничтожители. «И сказал им: оскверните дом и наполните его двор убитыми, выходите. И вышли и стали убивать в городе. И было, когда убивали их, я остался и пал на лицо свое и возопил и сказал: О Господи Боже, неужели истребишь ты весь остаток Израиля, изливая твою ярость на Иерусалим? И он сказал мне: грех дома Израиля Иуды велик чрезмерно, и переполнилась земля эта кровью, а город полон искажения, ибо они сказали: оставил Господь эту землю, не видит Бог. Но я также не пожалеет око мое и не пощажу, но по путям я воздам им. И вот муж, одетый в лен с чернильницей, учресил его, ответствует, говоря: я сделал, как ты повелел мне». Подчеркиваю, что речь не идет о видении пророком гибели в Иерусалиме, речь идет о том, что пророк видит духовные процессы, которые происходят в Иерусалиме за много лет до этого, за 6 лет до этого. И возможность шувы, раскаяния, изменения и спасения города еще была. Это видение пророка Иудеи. Но народ в Иерусалиме особенно к этому не прислушался. А те, кто были в вавилонском изгнании, в высшей степени обратили внимание на эту главу. Давайте попытаемся понять ее немножко глубже. Уникальное пророческое видение о покидании Шхиной Иерусалима и будущем разрушении божественного храма. «И возвал в уши мой голос великий, сказав: приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей. Глаз великий разрушения святого города». Талмуд в трактате Сангедрин. Амар Раби Ханина. Лахар эсрим варба дорот нигба пасук зе. Говорит Раби Ханина, что этот пасук был взыскан через 24 поколения ожидания и надежды Всевышнего на исправление человека. То есть реализация этого стиха, о котором говорит пророк Ехескель, заняло 24 поколения, начиная от Золотого Тельца, как мы сейчас увидим, как нам это скажет Талмуд. Шенеймар, Вейкра бо знай коль гадоль, как то сказано, и возвал в уши мои голос великий. Леймор карвуб кудатаир, сказать, приблизьтесь, каратели города. Вышкли машхитоба ядо и человек, орудие истребления в руке его. Ахара даваразе лошав Яровам мидарко гара. И после того, как Яровам бен Неват, тот, кто отделил 10 колен от Иудеи храма, поставив золотых тельцов в Дании и в Бейтеле, он знал этот стих, говорит Талмуд в трактате Санхедрин, но это не помешало ему продолжить свой путь. Май ахар, что значит после. Омар Раби Аба, сказал Раби Аба, после чего Яровам бен Неват продолжил свой путь. Ахарши тавсо кодеш барагу ле Яровам бебегдо, ваамарлу хазор беха, ваани ваатау бен Ишай нетаель беганеден. Амарлу ми берош, бен Ишай берош, ягахи ло баима. После того, как Всевышний взял Яровама за одежду его и сказал, вернись, раскайся в том, что ты сделал, поделив еврейский народ на два царства, и тогда, в результате силы твоего раскаяния, я и ты, и Бен-Ишай вместе будем ходить в Ган-Эдене. Бен-Ишай – цари, потомки дома Давида, цари Иудеи. Амарло отвечает Яровам Всевышнему, ми берош, кто будет первым, я или потомки царя Давида. Амар бен Ишай берош. Он отвечает, потомок царя Давида будет во главе. Отвечает Яровам бен Неват, ягахи ло баима. Если так, не хочу. Яровам бен Неват был потомок Юсефа. И конфликт между Юсефом и его братьями разрешил Яровам бен Неват тем, что восстал против царства дома Давида, против Иерусалима, храма, его ценностей, поместил золотых тельцов в Израиле, Северном царстве. Первые комментаторы Решаним отмечают, что 24 поколения отсчитываются от греха золотого тельца, корня духовного сбоя в Израиле. Когда еврейский народ находился на горе Синай и произнесли слова, которые вошли в историю «Насэ ванишма, сделаем и исполним», то они очистились от нечистоты, которая образовалась в результате смешения добра и зла, то есть они стали вечными, и их вечность пропала в результате греха золотого тельца. Поэтому в грехе золотого тельца заключается весь корень духовного сбоя, которым живем мы сегодня до этих дней. Каково значение Яровам бен Невата в этих духовных процессах, связанных со сбоем и золотым тельцом? Мидраш Раба. «Вейкра бо знай коль гадоль, и возвал в уши мои голос великий, лемор карвуб кудотаир, сказав, придите, каратели города, выишкли мешхитоба едой человек с орудием истребления в его руке, адрейхан хетошель эгель каям, до каких времен грех золотого тельца еще сохранился. Раби Брахия сказал, ад эгалавшель Яровам бен Неват, до времени тельцов, которых поместил Яровам бен Неват. Этот грех продолжает свое существование и укрепился Яровам бен Неватом так, что корень и источник греха еврейского народа Яровам бен Неват укрепил. Каратели города входят в Иерусалим. И вот шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу, у каждого орудия разрушения в руке его, и один между ними одетый в лен, и чернильница писца у него. Каратели города входят в Иерусалим. Талмуд в трактате Шаббат. Уман Нингу Шиша Анашим, кто эти шесть карателей города? Омер Равхизда, сказал Равхизда, Кецеф Аф Вахима Умашхиту Мишаберу Михале. Кецеф Аф Вахима – это три синонима, означающие гнев. Три формы гнева, которые излились после 24 поколений ожидания исправления Всевышним. Машхит – уничтожитель, Умишабер – ломающий, Умекале – приводящий к пропаже. Это шесть ангелов-уничтожителей, которые должны были осуществить свою роль при уничтожении Иерусалима и разрушении храма. При этом отметим, что это все видение у пророка за много лет до того, как все это произошло на земле. Это предназначалось для исправления человека. Что в Иерусалиме не произошло? Сефер паним Яфот. Векаше онеш шигу аль едей шалиех, шейн бо мидат арахамим клаль. Тяжело наказание посредством посланца, ибо нет у него свойства милосердия. Когда Всевышний сам воздает нам за наш грех, то он относится к нам с милосердием. Когда это делается посредством посланца, пусть даже ангела, у него нет свойства милосердия, он исполняет свое предназначение. В книге «Уроки знания» Шиурей ха-Даат, тайное учение Ешивы Тельц, в главе «Раскаяние» сказано следующее. Воззрение Ешивы Тельц на суть заповеди и греха. Исполненная заповедь остается в душе человека, и в соответствии с системой мироздания награда приходит к нему из нее самой. Преступление тоже остается запечатленным в его душе и приносит ему наказание. То есть обычно мы по простоте своей душевной считаем, что даны нам заповеди и запреты. Если мы исполняем заповеди, то Всевышний нам воздает добром, а если мы совершаем зло, то получаем наказание. В Ешиве Тельц суть заповеди и греха видели совершенно иначе, как то продолжает Магариль Блох. Наши мудрецы сформулировали это так. Награда за заповедь – заповедь, а наказание за грех – грех. Заповедь дает человеку награду, а преступление выносит ему наказание. Сейчас мы увидим более подробно, что имеется в виду. В Талмуде об этом сказано. Раби Йоханан всегда плакал, произнося стих Торы, и будет, когда встретят его многие несчастья и бедствия. Он говорил, если хозяин посылает своему рабу несчастье и бедствие, на что тому остается надеяться? Мы уже приводили пример, помогающий это понять. Великий царь посылает своего слугу исполнить важное ответственное поручение, требующее большого внимания, исключительно сосредоточенности, и напутствует его. «Будь внимателен, чтобы ни в чем не ошибиться, не отнестись халатно к моему поручению, ибо тогда тебя либо казнят, либо пожизненно заключат в темницу. Насколько слуга будет бояться совершить даже малейшую ошибку, ведь за это его ожидает столь тяжкое наказание. Однако он все же может успокаивать себя надеждой, «Наш царь милосерден, если я совершу оплошность, упаси Бог, то паду к его ногам и стану молить о прощении, он смилуется и пожалеет меня». Но насколько будет сильнее страх слуги, если за выполнением поручения будет следить посланное царем подразделение солдат во главе с командиром? Ведь если слуга не выполнит поручение, как подобает, то по приказу царя командир немедленно его казнит, и слуге не у кого будет просить прощады. Однако человеку свойственно обнадеживать себя. Даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации слуга будет молить командира о милосердии и заступничестве перед царем. Но можно представить себе еще большую опасность. Царь направляет слугу на важную ответственную работу. Если он не исполнит ее надлежащим образом, наказание будет связано с нею самой. Само его преступление повлечет за собой наказание. Теперь у слуги вообще не остается никакой надежды на спасение, ведь его наказывает не царь и не его люди, наказание заложено в самом его грехе. Именно об этом сокрушался раб Йоханан, раб, которому хозяин посылает несчастье и бедствие. Хозяин не наказывает раба, когда тот нарушает его приказы, а посылает ему бедствия и несчастья, заложенные в самом нарушении его заповеди, и провинившийся теряет надежду. Поэтому, сколь сильно должен человек трепетать и бояться, сойти, упаси Бог, с праведного пути и подвергнуть свою душу опасности страшного и тяжкого наказания за грех и преступление. Тайна учения Ешивы Тельц, Магариль Блох. То есть, в заповеди заключена награда, спасение человеку, в грехе, в самом грехе заключено наказание. Наказание, как мы видим, в нашей главе книги пророка Иезекииля входит в Иерусалим со стороны верхних ворот. Так обычно и происходит. Наказание человеку всегда приходит со стороны верхних ворот. Что это означает? Малбим. Уничтожение приходит в город со стороны царского дворца. Верхние ворота, намек на царский дворец. Царь имеет особую задачу и миссию в Израиле. Наказание приходит со стороны царского дворца. Одетый в льняные одеяния тот, кто имел задачу спасти праведников в Иерусалиме. И с этой задачей, как мы видим, не справился. Радак. Зе Гавриэль. Это ангел Гавриэль. Верем амруке Гавриэль малах шель эш. Лефи шегу газорек ха эш аль гаир. Векен рауху Даниэль лавуш бадим вара панав кемаре барак вейнав келапид эш. Это ангел Гавриэль. И ангел Гавриэль является ангелом огня. И он будет бросать огненные угли на Иерусалим. И так видел его Даниэль, одетым в льняные одежды, и лицо его, как молния, и глаза его, как факелы огня. Ангел Гавриэль спустился в Иерусалим для спасения праведников. Малбим. Верем бау мибейт амелех. И они пришли из дома царя, то есть с верхних ворот. Кираю мируэй панав. Ибо были из людей, приближенных к царству. Малбим дает другое параллельное объяснение того, кто эти шесть уничтожителей города. Это царские министры. Те, кто приближены к царю. И они не уничтожали город физически, как это объяснял Радак с точки зрения ангелов-уничтожителей. А те люди, которые реально привели Иерусалим к уничтожению, это нечестивые министры, которые были при царе Циткиягу, который был особен в своей праведности, как мы учили в книге про Ирмияху. Тем не менее, министры его не слушали, и его царство было практически захвачено нечестивостью поколения. Итак, говорит Малбим, «Верем бау ми бейт амелех, ки гаю ми рое панав». Они пришли из царского дворца, ибо были из приближенных к царю. «Вермияу гая куген лавуш бигде абад». А кто был одет в льняные одежды? Пророк Ирмияу, который был священником Иерусалимского храма. «Лешарет бакодеш» – для того, чтобы служить в храме, он был одет в льняные одежды. «Векесет асофер вематнаф» – и перо писателя в руке его, лихтовный вуата валя сефер, для того, чтобы его пророчество записать в книге. То есть спасителем Иерусалима был пророк Ирмияху, который пытался призвать людей к тшуве. Кмош амар лу гашем, шихтов валя сефер деврей нахамот, ашера, веруги тасек лирашкит эдгаам, валияцам и цад шалом веэмэ. Как сказал ему Всевышний, записать слова утешения, согласно тому, что он видел, а он занимался тем, чтобы дать народу совет мира и истины. Итак, два взаимодополняющих комментария комментаторов на то, кто были шесть уничтожителей и спаситель. С точки зрения Радака, речь идет о ангелах-уничтожителях и ангеле Гавриэле, который пришел для того, чтобы спасти праведников. С точки зрения Малбима, шесть уничтожителей – это министры, а тот, кто спасал город, был пророк Ирмияху. И слава Бога Израиля поднялась с крова, над которым она была к порогу дома. Божественное присутствие покидает Иерусалимский храм. Раши. Пророк описывает первый этап отдаление шхины от Иерусалимского храма. Более подробно об этом сказано в Талмуде, в трактате Рош ха-Шана. Эсер масаот наса шхина. 10 этапов было у шхины божественного присутствия покидание Иерусалимского храма, микапорет лекрув, от ковчега завета к круву, микрув лекрув от одного крува к другому, микрув лемифтан от крува к выходу из святая святых храма, мимифтан лехацер от святая святых во двор, михацер лемизбех от двора на жертвенник, мимизбех легак от жертвенника на крышу, мигаг лехума от крыши к стене, у михума леир и от стены в город, у меир легар и от города на гору, на масленичную гору, у мигар лемидбар и из горы в пустыню, у мимидбар алтава яшвабем кума, и из пустыни божественное присутствие вернулось на свое место на небеса. Как то сказано, «Элех ашува эль мекуми, пойду вернусь на место мое». Как то описывает нам пророк Ехескель, он видел все эти 10 этапов покидания божественным присутствием Иерусалимского храма и сказал нам, «Раити эд гашем ницава ле мизбех, видел я Всевышнего, пребывающего на жертвеннике». И пишет он, «Веймале габайт эд гананы, храм наполнился облачностью и туманом». Эти процессы покидания шхины видел пророк Ехескель и описывает их в разных главах книги. «И призвал он мужа, одетого в лен, у которого чернильница писца, и сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих, вопящих о всех гнусностях, совершающихся в нем. А тем сказал, чтобы слышал я, пройдите по городу вслед за ним и поражайте, да не сжалится око ваше и не щадите, старика, юноша и деву, и младенцев, и женщин убивайте во истребление, но ни к одному человеку, на котором знак не приближайтесь, и от святилища моего начнете. И начали они уничтожение с тех старейшин, что перед домом». Начали они уничтожение с праведников, которые перед божественным храмом. Знак на лбах праведников в целях спасения их от гибели. Раши. «Вегетвета таваль митсхот гаанашим». «И поместишь знак на лбах людей». Раши объясняет. «Гацадиким гдели йот ле от шило и пагу минга мешхитим». Праведники, чтобы это было знаком для них, чтобы не пострадали они от уничтожителей. То есть всех праведников ангел Гавриэль пометил определенным знаком, который называется Тава. Буква Тав, последняя буква алфавита. Она была написана на лбах праведников. Сефтей Коэн. О значении знаков на лбах творений. На самом деле на лбу каждого творения есть какой-то знак. Сефтей Коэн об этом говорит. Миров Рахамав. В изобилии милосердия своего, и шлага микрим леолам, леколь миши и пагуво, Всевышний посылает случайности в этот мир для того, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Всевышний посылает случайности. Случайности для человека, который не научился видеть закономерности. Варамикрим им цауху, алидейга отшеха хукба мецхеха. И эти случайности найдут тебя благодаря знаку, который высечен на твоем лбу. Поэтому в рамках совета можно предложить людям стараться, чтобы у них на лбу было написано что-нибудь такое человеческое, чтобы случайности, призванные для их спасения, могли бы их найти, а не разыскивали бы их где-нибудь вдалеке. Талмуд в трактате Шаббат, страница 55а. Омар Раби Аха, сказал Раби Аха, Раби Ханина, сын Раби Ханина, «Меолам ло яцта мида това мипи акодеш баруху вехазар ба лераа хуц мида варзе». Никогда в истории не случалось, чтобы божественное свойство милосердия, о котором было объявлено, не было реализовано, ушло впустую, кроме этого случая. Это единственный случай в истории человека, когда Всевышний пообещал милосердие, спасение праведников, отмеченных надлежащими буквами, но этого не произошло. Это единственный случай в истории. Тема нашей лекции – божественная справедливость. Об этом мы сейчас говорим. Дектив, как то написано, «Вайомер Ашем Илав, Авор бетох Аир, бетох Иерушалаим, сказал ему Всевышний, пройди по городу, по Иерусалиму, веретвета таваль митсход гаанашим ренеинахим вренеанаким, аль коль гато авод гаанасот бетоха». «Пойди и помести знак на лбах людей, которые стенают и страдают по поводу мерзости, которые осуществляются в этом городе». «Амар лу акодеш берогу ле Гавриэль», сказал Всевышний Благословлен Он ангелу Гавриэлю, «Лех уршом аль мицхан шель цадиким тав шель дьё, шелу и шалту берем мелахей хабала, валь мицхан шель рашаим тав шель дам, где еще и шлыту барем Малахей Хабала». Сказал Всевышний ангелу Гавриэлю, пойди и начертай на лбах праведников букву Тав чернилами, чтобы ангелы уничтожения не могли причинить им зло, а на лбах нечестивцев начертай букву Тав из крови, чтобы ангелы уничтожения могли их наказать. «Амра мидад гадин лифне акодеш барагу», сказала свойство суда перед Всевышним. «Рибоно шалюлам», хозяин мира, «маништану элу мейлу», чем отличаются одни от других. «Амарла», отвечает Всевышний, «элу цадиким гмурим, вегалалу рашаим гмурим», одни полные праведники, другие полные нечестивцы. Именно в этом они и отличаются. Амра лифанав, отвечает перед Всевышним свойство суда. Рибоно шель олам, гая биядам лимхот вело миху. Творец мира, они должны были опротестовать то, что происходит, ходить по городу и влиять на людей, приближать их к Торе, стонать по этому поводу, не сидя у себя в домах. Сидя у себя в домах, они стонали. Это прямо сказано в стихе. Они должны были ходить по городу и опротестовать то, что в нем происходит. Амарла отвечает Всевышнему свойству суда. Галуй ваядуа лифанай шиим миху барем ло и каблу мирем. Известно и ясно мне, что если бы они ходили по городу и протестовали, никто бы их не услышал и не воспринял от них. То есть это все впустую, говорит Всевышний. Ходить по городу было бесполезно. Амра лифанава, отвечает перед ним свойство суда. Рибоно шель олам, им лифанеха галуй, лехем ми галуй. Говорит, творец мира, если тебе это очевидно, что их бы не услышали, но им-то это не было очевидно. Почему же они этого не делали? Верайну дехтив. И об этом сказано: «Закен бахур бетула тафе нашим тегарогу лемашхит, лемашхит, валь коль иша шера лава таф аль тигашу, умимигдаши тахелу». И об этом сказано: юношу, девицу, детей убейте, а каждому человеку, на котором знак, не приближайтесь, из храма моего начните. Начните уничтожение с моего храма, нечестивцы, которые воцарились над храмом и глумятся над ним, они должны погибнуть первыми. Вектив, и написано, «Ваяхелу ба наши мазкини машер лифне абайт». И сказано, и начали они уничтожение с людей старейшин, которые перед храмом, то есть с праведников.
Здесь из текста не видно, что они уничтожали праведников. Скорее, Господь считал не всех старейшин праведниками, потому что по тексту он все-таки повелел ангелам уничтожителям не трогать праведников. и нигде не видно, чтобы они его слушались.
Вы правы, нигде не видно, если читать на русском языке в рамках перевода. Но поскольку мы Танах учим через призму Талмуда, потому что когда пророк Йехескель это писал, у него было очень много учеников. И он передавал этим ученикам, что он имеет в виду под комментариями. В конечном счете это было записано в явном виде, в том числе и в Талмуде. И Талмуд нам это приводит, о том, что значение этих слов, Всевышний сказал, не трогайте, а они, да, начали уничтожение, означает именно это. Именно это нам приводит Талмуд. Мы не сироты в том смысле, что у нас есть какой-то текст, который мы должны с вами в отрыве от традиции пытаться проанализировать, и тогда и так можно понять, и иначе можно понять, а может быть и все неверно, а понять нужно каким-то другим способом. У нас книга про Йехескеля изучалась из поколения в поколение, передавалась из поколения в поколение. И Талмуд в трактате Шаббат приводит нам совершенно это фантастическое описание о том, как это было, говоря, что единственный раз в истории произошли те события, которые описывает про Йехескель.
Означает ли это, что было уничтожено все население Иерусалима? Таким образом, если были уничтожены праведники и неправедники, то есть уничтожены были все.
Пророк Йехескель описывает нам видение, которое было ему о небесных процессах, происходивших на небесах за 6 лет до уничтожения. Речь не идет об уничтожении никого физически. Речь идет о том, что на небесах происходят такие процессы. Это то, что описывает пророк Йехескель. С точки зрения уничтожения, мы знаем, что из Иудеи спаслись. Пророк Ирмияху в самом конце своей книги приводит нам число спасшихся. Число спасшихся. В 23-й год царствования Навуходоносора Навузрада, начальник телохранителей, изгнал иудеев 745 душ, всего 4600 душ. А именно, вместе с пророком Йехескелем были изгнаны за 11 лет до этого 3023 иудея, и после разрушения храма было изгнано 745 душ. Речь здесь идет о именно колене Иуда. Среди них были представители других колен, которые не входят в этот счет. Тем не менее, мы видим, что из еврейского народа, который, наверное, насчитывал на тот момент очень существенное количество, я боюсь, что запросто в 100 раз больше, я не знаю точно, какое было население Иудеи перед этими событиями, и запросто могло быть под миллион, а может быть и больше. Так или иначе, спаслось 4 тысячи из колена Иуда. И какое-то количество из всех мест и других колен, включая Бениамин. Это все, кто спаслись в результате. Это пророк Ирмияху пишет в самом конце своей книги, описывая результат. Тем не менее, пророк Йехескель описывает нам события, которые видел пророк, в результате чего пророк падает на лицо свое и молит Всевышнего о спасении, говоря, неужели полное уничтожение он осуществит. Давайте попытаемся понять немножко глубже то, что нам говорит Талмуд. Итак, Талмуд говорит, что единственный раз в истории милосердие Всевышнего не исполнилось, и сказано «Мимигдаши Тахелу». «С храма моего начните уничтожение», продолжает Талмуд. «Вэктив ваяхэлу банаши маскиним ашерлифны абайт». И начали они уничтожение с людей-старейшин, которые перед храмом. Речь идет о тех самых праведников, согласно Талмуду. Согласно тому, что пророк Йехескель передал своим ученикам. Продолжает Талмуд. «Тани Рав Йосеф, учил Рав Йосеф. Аль тикрей мигдаши, не называй мигдаши, не читай, не понимай, что начните с храма моего, эле микудашай, прочесть будет правильно этот стих, микудашай, освящающий меня, начни уничтожение с освящающих меня, то есть с праведников. Те, кто сидят перед храмом, это те, кто освящающие меня, то есть праведники. Элубне Адам, это люди, которые исполнили всю Тору от Алеф до Тав, от первой до последней ее буквы. Умияд и сразу после этого. Вегине шиша анашим баим мидерех шар ильон. И вот шесть человек выходят из верхних ворот. Ашер мифне цфона ваиш кли мифцо баядо. И у каждого орудие истребления в его руке. Ваиш эхад бетухам лавуш абадим. И один человек из них одетый в лен. Векес это софер бематнав. И перо писца у него. Ваявоу ваямдо эцель мизбеха нехошет. И встали они возле жертвенника, где приносят жертвы за грех. Оттуда начинают вспоминать. Уман мингу шиша анашим. Кто это? Шесть посланцев. Омер Рафхизда, сказал Рафхизда, кецев аф химау машхиту мишаберу микале. Три формы гнева: и уничтожитель, и разбивающий, уничтожающий. Умайшна тава. Почему? Талмуд продолжает задавать вопрос, почему буква тава была избрана для того, чтобы пометить лбы праведников. Омрава, тава, тихье, тава, тамуд. Буква тав для праведников означала тихье, будешь жить. Тав крови означала тамуд, что умрешь. Вышмуэль амар, тама, зхут, авот. Согласно точке зрения Шмуэля, иссякли заслуги наших отцов. Если до этого заслуги великие наших отцов, когда наши отцы в условиях мира и идолопоклонства раскрыли перед собой Бога, они защищали нас, на тот момент заслуги наших отцов иссякли, и это привело к катастрофе. Раби Йоханан амар, тахон схутавот. Раби Йоханан спорит со Шмуилем и говорит, что приведет к спасению заслуги отцов, что они иссякли, но все-таки каким-то образом они еще могут нам помочь. Реш Лакиш амар, тава. Реш Лакиш говорит, буква тава. Сов хот моше ля кодеш берегу. Это последняя буква печати Всевышнего. У Всевышнего есть печать, слово эмет. Истина. Буква «тав» – это последняя буква слова «эмет». «Дама Раби Ханина, хот моше ля кодеш берегу эмет», – сказал Раби Ханина, что печать Всевышнего – эмет. «Раби Шмуль бар Нахмани амар, элу бне адам, шейкиму эт гатура кулами алеф ат тав». Говорит Раби Шмуль бар Нахмани, это люди, которых Всевышний пытался спасти, но свойство суда, за то, что каждый из них сидел у себя дома, говорил: «Дай, что достаточно мне того, что у меня дом нормальный», стенал о том грехе, который происходит, но ничего не делал. Ничего не делал для ближнего. То свойство суда сказало, что ему нет причины спастись. Он ничего не делает. Зачем он нужен? Не создатель. Его это волнует, но ничего не делает. Потомки Авраама Авину блуждают по городу и глумятся над Иерусалимским храмом. А человек ничего не делает для этого. Развивает свой бизнес. Меймотай тамас хутавот. С какого времени иссякли заслуги отцов? Омер Рав, сказал Рав, меймот Гоше бен Бери. Со дней Гоше бен Бери. Гоше бен Бери был последним пророком Израиля, Северного царства. Тогда иссякли заслуги отцов, и тогда Северное царство пошло в изгнание. Все комментаторы задают на это вопрос, что последним царем Северного царства Израиля был человек, который был лучше всех предыдущих. Он даже открыл границы и позволил израильтянам ходить в Иудею, в Иерусалимский храм. Отменил идолопоклонство. Возникает вопрос, почему наказание, изгнание в Ассирию произошло именно в его дни. Он был лучше, однозначно. Ответ – иссякли заслуги отцов. И воздали им за то, что произошло. Еще раз, «Меймотай тамас хутавот», продолжает Талмуд, «когда иссекли заслуги отцов, омер Рав, меймот Гоше бен Бери», сказал Рав, «со дней Гоше бен Бери». «Шанеймар», как то сказано, «игалеет невлата, раскрою я мерзость ее, лейней маравеа, глазам любовников ее, ваишло и целейна мияди, человек не спасет ее, Израиль, от руки моей». Человек не спасет от руки моей. Что имел в виду Всевышний? Что этот стих означает? И человек не спасет от руки моей. Всевышний сказал, что он сильнее, чем кто-то, кто может спасти Северное царство Израиль от Ассирии. Ну, как бы хвалиться Богу, что человек не спасет от руки моей. Это праотцы, заслуги которых иссякли. Вешмуэль Амар, Меймей Хазаэль. Шмуль говорит чуть раньше, пропали заслуги со дней Хазаэля. Как то сказано, Хазаэль Мелехарам Лахацат Исраэль Колиме Егуахаз. Со времен Хазаэля царя Арама, как то сказано, и Хазаэль, царь Арама, притеснял Израиль. В дни царя Егуахаза, и сказано «Ваяхена шемутам вейрахамем, ваяфена лэгэм лэман брито, эт Авраам Ицхак ваяко, вэло аварыш хитам, вэло гишлихам альпанав ад ата». И что Всевышний смиловался над ними в заслугу Авраама Ицхака и Якова и не изгнал их до этого времени. До этого времени не изгнал. На то время, когда заслуги иссякли, изгнал. Раби Хашо бен Леви амар меймей Ильяху. Раби Хашо бен Леви говорит, намного раньше иссякли заслуги отцов в дни Ильяху, пророка. Как то сказано, вибалот раминхай, было, когда пророк Ильяху подносил минху, возношение. Ваягаш алав ранави, и приблизился к нему пророк. Вайомер Ашем Элоки Авраам Ицхак Ваяков. Гайом и вода. Киата Элоким бе Исраэль бани Авдеха у кедварха асити. Это колька дварим гаэле, что сейчас раскроется, что я сделал по твоему слову. Раби Йоханан амар меймей Хизкияху. Раби Йоханан говорит, что со дней царя Хизкияху иссякли заслуги отцов. Это то же самое время, на самом деле, когда 10 колен были изгнаны. 10 колен были изгнаны на 6-й год правления царя Хизкияху. Шанеймар, как то сказано, Лемарбера Мисраула Шаломен Кец. То есть мы находим еще один стих, подтверждающий, что заслуги отцов иссякли с изгнанием 10 колен. И так об этом говорится по поводу Хизкияху, царя Иудеи. То есть у нас есть не только стихи, говорящие в Танахе о Северном царстве, о том, что заслуги иссякли, а также и касательно Иудеи Южного царства. Как сказано, Лемарбера Мисраула Шаломен Кец, это слова в книге пророка Иишаяху, пророка Исаии, для приумножающего Мисра должность вэлэ шалом эйн кец, и миру нет предела, аль кисе Давид вэль мамлахтон, на престоле царя Давида и царство его, мята ваадулам, с этого момента и дальше, кинад гашем цвакой стаасэзот. С этого момента и дальше ревность Всевышнего сделает это. То есть спасение Израиля с этого момента и дальше будет связано с ревностью Всевышнего. Когда Всевышний не даст нам сгнить в грехе, он будет нас пинать, чтобы мы могли немножко пробудиться и о чем-то задуматься. Теперь, что значит с этого момента и дальше? Чем этот момент отличается от предыдущих? Тем, что иссякли заслуги работы. Иссякли заслуги отцов. Так понимает Талмуд в трактате Шаббат. Молитва пророка. И сказал им, оскверните дом и наполните и двор убитыми, и выходите. И вышли, и стали убивать в городе. И было, когда убивали их, а я остался и пал на лицо свое, и возопил, и сказал, о Господи Бог, неужели истребишь ты весь остаток Израиля, изливая ярость твою на Иерусалим? И он сказал мне, грех дома Израиля и Иуды велик чрезмерно. И переполнилась земля эта кровью, а город полон неправды, ибо они сказали, оставил Господь эту землю, не видит Господь. Это ответ на попытку людей, как мы учили в прежней лекции, оторвать нижнюю сферу, сферу царства от девяти высших сферот и воцариться самим в этом мире, сказав, что Бог оставил землю. Всевышний тогда и вынужден отдалиться от этого человека, но его ревность будет стремиться к тому, чтобы мы вернулись от нашего греха. Но и я также не пожалею око мое и не пощажу, по путям их я воздам их. И вот муж, одетый в лен, с чернильницей у чресла его, ответствует, говоря, я сделал, как ты повелел мне. Я отметил праведников буквой ТАВ, но это не помогает. Сделал я, как ты повелел мне. Талмуд трактат Йома отмечает, что когда ангел Гавриэль сказал эти слова, я сделал, как ты повелел мне, он параллельно был занят чем-то еще. Талмуд трактат Йома отмечает, что в то время ангел Гавриэль охлаждал угли огня будущего пожара в Иерусалимском храме. Ангел Гавриэль – это ангел огня, он охлаждал угли пожара, который через 6 лет произойдет в Иерусалимском храме. Тема нашей лекции – божественная справедливость. У людей древнего мира не возник вопрос, где был Бог, почему он не остановил вавилонские колесницы. Катастрофа в Иерусалиме с их точки зрения являлась не вопросом теологическим, а ответом на вопрос, где был человек. Ибо именно об этом и предупреждает пророк Йехескель и его учитель пророк Ирмияху, что произойдет гибель, ибо Бог не может сохранить жилище свое в нижних мирах с таким человеком. В результате поколение изгнания смогло вернуть былую красоту и основать второй храм. Как мы отмечали, главой поколения изгнания был пророк Йехескель. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Понятие старейшина и праведник – это равнозначное понятие?
Нет. Старейшина в разных аспектах может означать разное. Вообще на иврите старейшина – это закен. Закен – это аббревиатура зека на хухма. Это приобрел мудрость. Есть и нечестивые старейшины тоже, есть праведные. То есть это совсем не синонимы.
Вопрос. Ангелы появились со стороны северных ворот. И, то есть, от царского.
Со стороны верхних ворот. Нет. Со стороны северных ворот пришли вавилоняне. И все остальные уничтожители Иерусалима во все исторические периоды приходили с севера, как мы говорили. Да. А здесь написано со стороны верхних ворот, то есть со стороны царского дворца.
Это не те же ворота?
Нет, это разные ворота. Наоборот, царский дворец был к югу от храма. Поэтому они пришли с обратной стороны.
Это
именно
означает, что царский дворец был вне стен Иерусалима?
Он был вне храмовой горы. Они пришли к храму со стороны северных ворот храмовой горы.
У меня вопрос. Вот и начали они с тех старейшин, что перед храмом. То есть... Тут я понимаю так, что это ответственность несут как бы великие народа, старейшины за весь народ. Поэтому их, есть их как бы ответственность, и поэтому наказание начинается как бы с них. И можно ли это интерполировать на нашу современную историю, вот Холокост и далее до наших дней? То есть несут ли главы поколение, ответственность за весь народ и в аспекте наказания.
Отдельная глава у пророка Йехескеля будет посвящена пастырям. И он будет говорить, что все зависит от пастыря, все зависит от наблюдателя. Если пастырь сделал все, что угодно, но стадо его взбунтовалось и стало бешеным, и не слушается его пастыря, то тогда он не будет виновен. Если же он сидит у себя дома, а не находится на вышке и не объявляет, и не сообщает об этом, то тогда вина будет на нем, и люди погибнут. Так что кровь их будет лежать на нем. В данном случае речь идет о том, что люди произносили примерно то, что сегодня называется «дай». Многие люди говорят, недостаточно то, что находится в моем мире, я не хочу тратить свое время, средства, внимание на других людей. Мне достаточно, что у меня все нормально. Так вот, роль человека такая, что один грешник причиняет всем нам большое несчастье. Как дальше пророк Иезекииль будет говорить, что Израиль, когда он был в пустыне, и нарушали шаббат, и многие другие примеры греха Израиля в пустыне. Возникает вопрос, кто в пустыне нарушал шаббат? И все комментаторы отмечают, было два человека, которые пошли посмотреть, не выпадет ли ман в шаббат. Им было интересно. Бог сказал, что ман в шаббат не выпадет. А им было интересно. Они решили пойти посмотреть, не выпадет ли ман в шаббат. И об этом сказано. И все нарушали шаббат и так далее. Задает вопрос, почему? Ответ, роль личности такая, что один разрушитель, один грешник может причинить очень много ущерба другим. И поэтому, безусловно, те из нас, кто пытаются что-то сделать для спасения потомков Авраама, от духовного геноцида, то дай ему Бог, а тот, кто говорит, дай, достаточно мне, я слышал от моих учителей, что не дай Бог, тогда свойство суда, дин, концентрируется по отношению к этому человеку. Ты говоришь, дай, ты ничего не делаешь, ну тогда нет причины, чтобы Всевышний отнесся к тебе милосердно. Если ты с милосердием относишься к своим братьям, то Всевышний будет относиться к тебе с милосердием. Если ты говоришь, дай, мне достаточно, я сижу все дома и больше ничего не хочу знать, то тогда Всевышний говорит, хорошо, дай, вот давай ответь тогда по закону. И тогда происходит уже не очень приятно. Тема нашей лекции – божественная справедливость. И Талмуд отметил нам, что это единственный случай в истории, когда доброе слово Всевышнего милосердия вышло в этот мир, но не осуществилось.
Здесь Господь говорит о том, что город полон неправды, ибо они сказали, оставил Господь землю. Означает ли это, что к тому моменту не совсем Господь оставил еще землю, и его присутствие было, потому что в предыдущих главах мы говорили о том, что Господь оставил землю. Наказание за недостойное служение и грехи.
В предыдущей главе мы читали, что те лица, которые находились в Иерусалимском храме, то есть Сангедрин, который покрыл стены храма изваянием всевозможных пресмыкающихся, и у каждого была своя кадильница, где он свои собственные интересы преследовал, тем не менее их объединял лозунг «Оставил Бог землю». Мы говорили о том, что он таким образом, этот лозунг, включал в себя идею отрыва этого мира от его хозяина, и Всевышний в определенной мере был вынужден оставить землю вслед за человеком, который этого не достоин, но на самом деле Всевышний землю не оставлял. Его человек пытался вытеснить и вытолкнуть из этого мира, и Всевышний сказал, что он будет ссориться с нечестивцем, не даст ему покоя на земле, и будет ждать и требовать его возвращения. Поэтому здесь не сказано, что это неправда, и сказано мута. Мута – это ошибка, искажение, искажение, которое люди пытались продвинуть в этот мире, дабы украсть у Бога этот мир и использовать его для своих целей.